Николай Нелюбин. С удовольствием представляю моих собеседниц, моих попутчиц в этом чудесном плавании. Ирина Тумакова, Ольга Маркина. Здравствуйте, дорогие.
Здравствуй, Коля.
Привет.
Надеемся, прекрасный... что плавание будет действительно чудесным.
Мы будем,
в чем я, кстати, не
уверена. Мы будем стараться изо всех сил, и нам наши эксперты будут помогать, поскольку мы разбираемся в истории, где есть несколько важных тегов. Один из них — русский мир, другой — русские националисты, третий — геополитика, четвертый — Украина. Вот про эту территорию мы сегодня будем разбираться, чтобы понять, что же там происходит. Говорят, что Новороссии больше нет, есть Малороссия, так это называется. Это и ЛНР, и ДНР вместе, вот эти так называемые. И сегодня об этом заявил, как я понимаю, представитель вот той, которая ДНР, Борис Захарченко. Да, его представители сказали, что вот будет новая государственность, называется она Малороссия. Все на полном серьезе. Чтобы понять, что это такое, мы, естественно, связались с экспертами, которые разбираются в этом. У нас есть политолог на связи, человек, который, если я ничего не путаю, имел отношение к русскому национализму. Зовут его Станислав Белковский. Станислав Александрович, здрасте, как вы нас слышите?
Я вас слышу прекрасно. Я хочу сказать, что я имел отношение не только к русскому национализму, но и к украинскому. Я единственный в России эксперт, кто свободно владеет украинским языком.
Вот.
Кроме того, я и продолжаю иметь отношение к тому национализму и к другому. Я бинационалист.
Вот поэтому к вам и вопрос.
Знаете, как бывает такая бисексуальная ориентация, а у меня бинациональная ориентация.
Вот-вот-вот. Станислав Александрович, у нас уже есть заявление спикера парламента ЛНР Дегтяренко о том, что в ДНР, в ЛНР понятия не имеют, ничего не знают о Малороссии, ничего не знают об этой инициативе. По моим наблюдениям, отношения между двумя республиками вовсе не те, чтобы им прямо объединяться. Между ними там есть таможня, они дерут друг с друга пошлины. Так что вот в этом ключе означает инициатива или заявление Захарченко?
Отношения между ДНР и ЛНР, они заморские отношения между двумя организованными преступными группировками, которые претендуют на сопредельные территории. Естественно, теплыми они быть не могут уже в силу качественной разницы, разности их экономических интересов. А то, что происходит, это провокация. В преддверии завтрашнего заседания в Минске трехсторонней контактной группы 19-го, соответственно, июля. Ясно, что именно с этого обсуждения темы Малороссии начнется это заседание. Я не сомневаюсь, что заявление господина Захарченко было согласовано в Кремле. И это очередной шаг по принуждению участников, как участников нормандского мирного процесса и минского формата, так и особенно и отдельно Соединенных Штатов Америки, к переговорам с Москвой и Путиным о судьбах Украины и восточного полушария в целом. Восточного полушария не мозга в данном случае, а земного шара. Кстати, хотел бы заметить, что если от Новороссии перешли к Малороссии, то, может быть, сердце успокоится на том, что будет имплементирован проект «Нано-Россия» во главе, конечно, с Анатолием Борисовичем Чубайсом. И это устроит всех, включая либеральные круги по всему миру.
Так скажите, адресат этого заявления, получается, не в Украине, не в России, а адресаты — это те, кто сейчас в Минск собираются?
Ну, это технические адресаты, те, кто собираются в Минск, а главный концептуальный адресат — это президент США Дональд Трамп, который в ужасе просыпается в холодном поту и с криками «Я никогда не встречался с Натальей Веселинской», хотя в этом никто его не обвиняет, должен получить сигнал, чтобы никогда больше не встречаться с Натальей Веселинской даже во сне. Лучше вступить в переговоры с ее коллегой и соотечественником Владимиром Путиным. Потому что встреча Путина с Трампом на саммите Большой Двадцатки в Гамбурге ничего в этом смысле не дала, кроме значения спецпредставителем США по Украине Курта Волкера, или скорее его по оригинальному произношению его немецкого имени Курта Шелькера, который настроен весьма жестко по отношению к России и ее экспансионистским планам. Поэтому для того, чтобы все-таки замутить новую интригу, простите за вульгарный глагол «замутить», Путину и понадобился этот ход с Малороссией в преддверии заседания трехсторонней группы.
Скажите, а что, кто-то еще всерьез воспринимает заявления лидеров ДНР и ЛНР?
Политически понятно, что они де-факто находятся под контролем Кремля. Но именно поэтому их заявление должно восприниматься серьезно, что они транслируют не собственную точку зрения, а содержание очередного шахматного хода их патрона Владимира Путина.
А что же они тогда не договорились, чтобы ДНР и ЛНР говорили одно и то же?
Потому что Кремлю очень важно дезавуировать это заявление, отмежеваться от Захарченко, сказав, что это личная инициатива лидера донецких сепаратистов. Кремль не имеет к этому ни малейшего отношения. но как потенциальный модератор и миротворец в регионе может вступить в игру, если, конечно, ему будет предложено участие в игре на почетных условиях.
А он что сделает, Кремль? Он теперь скажет, что нет, мы не имеем отношения, или он поддержит?
Да, Кремль в обтекаемой форме, на мой взгляд, скажет, что он к этому отношения не имеет. Но вместе с тем, законные интересы и права жителей ДНР и ЛНР надо уважать. Во-первых, только ДНР и ЛНР, согласно кремлевской позиции, являются участниками переговорного процесса и войны в Украине, потому что, согласно позиции Путина, это гражданская война, а не война между Россией и Украиной. Ну, а уж Москва так и быть поможет, если ее попросят. Но ее же не просят, как с ней обращаются подчеркнуто холодно, назначают всяких Кортов-Волкеров, которые настроены к нам недостаточно благородно. А вот надо смягчить свою, Западу нужно смягчить свою позицию, приезжать Путина, если не к любящей груди, то к сочувствующему предплечью. И тогда, может быть, и проект Малороссии исчезнет, как воск, как тает воск перед лицом огня, и как исчезла в свое время Новороссия.
Так а смысл какой? Я не понимаю, как только Путин скажет, что... Ну, как только дезавуирует, все кончится. Это
Нет.
заявление просто будет перечеркнуто.
Он же не дезавуирует в такой тональности «Захарченко дурак». Он скажет, ну просто это лидеры сепаратистов, повстанцев, шахтеры и трактористы Донецкого региона так решили, и мы обязаны уважать их позицию. Мы ее не поддерживаем, но обязаны уважать.
Станислав Александрович, мы не можем вас не спросить вот о чем. Это все, конечно, прекрасно и мило. Вы гениальный рассказчик, да, и не улыбнуться, слушая вас, невозможно, но тема слишком серьезная.
Не улыбнуться невозможно.
Не улыбнуться невозможно, совершенно верно. Если бы не так грустно был повод, да, который нас заставляет об этом говорить, все-таки там действительно гибнут люди, там огромное количество горя.
Да, конечно.
То, что мы сейчас с вами обсуждаем, оно не приведет к ухудшению ситуации? Не начнут ли стрелять с утроенной силой? Ведь может у кого-нибудь нервы?
Я не исключаю, что перед президентскими выборами в России 2018 года некая силовая эскалация на постсоветском пространстве возможна. Не обязательно на Украине. Она может быть, например, в Молдавии. И в этом смысле с замиранием сердца и других жизненно важных органов я слежу за обсуждением ситуации вокруг Приднестровской Молдавской Республики в последнее время. Потому что то Государственная Дума готовит заявление об ухудшении ситуации в ПМР, то неожиданно на газете «РУ» появляется статья о том, что якобы Тирасполь выходит из-под контроля Москвы. А это не так. Тирасполь де-факто не может выйти из-под контроля Москвы. В общем, нагнетается ситуация с целью подвести общественное мнение к необходимости российского вмешательства в урегулирование Приднестровского конфликта в жесткой форме, возможно, к возвращению к так называемому плану Дмитрия Казака образца 2003 года, когда Молдова становится асимметричной федерацией с включением Приднестровья на особых правах, а Российская Федерация политическим и военным гарантом этого соглашения. Но уже ясно, что поскольку нам сообщили вчера, что администрация президента России не может найти образ будущего, а образ будущего для Владимира Путина найти невозможно, потому что путинское будущее лежит в прошлом, значит, будут воспроизводиться стандартные технологии, которые использовались для продвижения нынешнего президента к власти с 1999 года, а они так или иначе предполагают некий силовой элемент.
Станислав, а вот у меня вопрос. У президента нету модели будущего. А расскажите нам ваше видение модели будущего вот в связи с той, я даже не знаю, как это сказать, фейковой новостью, которую мы получили сегодня. То есть какое будет развитие ситуации буквально вот в ближайшие две недели?
А можно ли избежать кровопролития? Прощу.
Избежать кровопролития можно, потому что целью предпринятых сегодня шагов является не эскалация кровопролития, а создание новых условий для возвращения Запада за стол переговоров с Кремлем. Но нет гарантии, что этого эскалации кровопролития не будет. Потому что помимо воли Москвы, которая в целом определяет политические решения самопровозглашенных ДНР и ЛНР, есть еще неизрасходованная агрессия, темная энергия сепаратистов этих самопровозглашенных самообразований, которые не расходуются даже по приказу из Кремля. То есть желание убивать на войне, оно часто превалирует над логикой и политической волей вышестоящих инстанций.
В общем, веселого в этой ситуации мало, и развитие у нее будет, скорее всего, такое...
Веселого стало мало еще весной 2014 года, когда Россия затеяла так называемое присоединение Крыма и конфликт на Донбассе и в Луганске. И ваш покорный слуга тогда говорил, что эта ситуация плоха уже тем, что она необратима. Ее в ближайшие десятилетия изменить не удастся. Сейчас мы видим этому доказательство.
Ну и, соответственно, ждем завтрашний день, потому что вы ловко завязали новости про Малороссию.
Потому что завтрашний день сам позаботится о себе, как говорил Иисус Христос. А кончится все-таки все на Малороссии во главе с Чубайсом. На это и будем надеяться.
Ну что ж, да, смотрим и с замиранием сердца ждем, что скажет Анатолий Борисович.
Да, кстати, я не исключаю, я добавлю в хвост нашей и в гриву нашей программе, что у кого-нибудь в Кремле еще придет голову привести в Донецк Виктора Януковича, бывшего президента Украины, и объявить его легитимным правителем Малороссии. Это было бы худшим сценарием, но поскольку за последние годы Кремль нередко выбирал худшие сценарии, я этого до конца не исключаю.
Что ж, ждем развития событий и говорим большое спасибо нашему собеседнику,
человеку,
который имеет отношение как к русскому, с чего мы начали, тем и заканчиваем, так и к украинскому национализму.
Поэтому я гибридный националист.
Гибридный
а в условиях гибридной войны за мир должен выступать именно гибридный националист.
Только так и будем вас впредь представлять. Станислав Белковский был у нас на связи. Спасибо большое, Станислав.
Кстати. Спасибо, всем доброго.
Всего доброго. Ну что, друзья, чуть яснее стала эта история. Что бы мы делали без Белковского? Вот что я могу сказать, да? Улыбается наш собеседник, но уже вне эфира. А я предлагаю прямо сейчас не переключаться, а послушать, что нам сказал человек с фамилией Пургин. Но здесь нам нужна подсказка от Ирины Тумаковой, которая до него дозвонилась. Ира, что это было?
Пургин, Андрей Евгеньевич Пургин, бывший спикер парламента ДНР, которого отправили в такую добровольную отставку.
В 15-м году.
И он теперь, как бы это помягче сказать, в оппозиции и иногда опасается за свою жизнь.
Иногда опасается за свою жизнь, но при этом трубку снимает и
трубку
отвечает.
Трубку снимает, на вопросы отвечает, встречается там с действующими депутатами этого парламента. То есть он человек информированный, и он человек, понимающий ситуацию. Разговор с ним вышел странный.
А у нас разговор с ним может пойти в эфир только через полторы минуты в силу технических особенностей, поэтому я предлагаю нам прямо сейчас... В ожидании разговора Ирины Тумаковой записи с товарищем Пургиным.
Спеть?
Спеть-то, конечно, мы споем. Нет, посмотрите, что у нас вообще по этому поводу делается. Ну вот, например, приходят комментарии от... Кто бы вы думали, комментирует ситуацию? Министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев.
Он же Ташкент.
Это у него такое...
У него погонял Ташкент. Окей.
Он же Ташкент, уточняет Ирина Тумакова. Цитат. «Наше предложение не противоречит Минску-2». Это и есть выполнение Минска. В Минске нет определения, как и что там должно называться. Есть целостность границ, суверенитет. Так вот, мы провозгласили суверенитет и целостность границ.
А я бы сейчас прокомментировала «Комсомольскую правду», которую успел дать интервью Захар Прилепин. И вот, собственно говоря, что именно я хочу процитировать. Задает вопрос.
Там находится.
Задает вопрос журналист. А правильно ли говорить, что ЛНР и ДНР объединились сейчас в одно государство? Внимание, ответ. Нет, я думаю, рано. Это Донецк объявил о том, что он готов взять на себя столичные функции и берет их на себя. А там отдельные вопросы, уже частные, касательно Луганска, Полтавы, Запорожья, думаю, будем обсуждать. Собственно говоря, я считаю, что это, в общем-то...
Полтавы и Запорожье спросили?
Я же еще раз говорю, что Донецк, как по мнению Захара Прилепина, объявил о том, что он готов взять на себя столичные функции, ну и, соответственно,
все... взял на себя столичные функции не... в конгломерате двух республик, а в том, что раньше называлось Украиной, а теперь называется Малороссией. Потому что Украина себя, как мы знаем, это слово дискредитировала себя.
Ну, я так понимаю, что обсуждаем мы
это
события не случившиеся. Вот в том-то и я об этом тебе и говорю, что мы обсуждаем события не случившиеся, и поэтому, чтобы мы не
сказали... Почему бы не объявить себя столицей Франции?
Ну вот сейчас мы узнаем, что думает по этому поводу человек оттуда, но тоже с таким интересным шлейфом. Зовут его...
Андрей Пургин.
Андрей Пургин. Прямо сейчас давайте послушаем.
Андрей Евгеньевич, вы не могли бы мне объяснить, что это за история с созданием Малороссии? Это что, почему мало... Ой, простите, очень плохо слышно.
Я считаю, что это политическое заявление, ну, довольно вредно. То есть, ну, это неправильно говорить. А Малороссия не имеет никакого, как бы, отношения, там и так далее.
Скажите, а это только заявление или за ним стоят какие-то действия, что-то они предприняли?
Я не знаю, на самом деле. Насколько я увидел, это просто политическое заявление на сегодняшний день. И все.
Угу. А у вас там происходят какие-то перемены с этим связанные? ну вот заметные глазу.
Люди, нет, люди ходят, машины ездят, Украина по ночам стреляет, это как обычно.
Ничего не изменилось. Скажите, а если вот то, что они делают, это не просто заявление, а какие-то действия, а что с Минском?
Ну, я, честно говоря, не вижу затяну коррелятся с Минском. Пятый раз как бы этот вопрос. Я вообще не понимаю, как политические заявления коррелируют с Минском. А, Украина является участником процесса, да, и каждый день Порошенко заявляет о том, что мы военными, не военными и прочими силами вернем и завоюем Донбасс. Это политические заявления, вы правильно?
Ну, да. Но эти ребята ведь тоже...
Похоже, подождите, подождите. Здесь похожая ситуация. То есть Минск – это площадка, которая... фактически СМИ сами себя, СМИ загнали людей и себя в некую ловушку. Это некая маленькая площадка реал-политики, которая должна там идти и раз в месяц какой-то специальный человек, который в этом разбирается, должен был ее там комментировать, скажем так. Это площадка, которая может там 10 лет, например, заседать, типа там женевских каких-нибудь форматов. Вот. Это площадка для заготовлена для возможного окна кризиса, да, окна возможностей, скажем так, которой можно воспользоваться. Это очень маленький кусочек реальной политики. Вот он там есть, он плывет. Вдруг возможно будет, окно возможности откроется, и можно через эту площадку, например, пойти каким-то путем и снизить, например, военную составляющую или еще что-нибудь, улучшить гуманитарную составляющую, в конце концов. То есть это готовые люди, где можно встретиться и где-то найти возможный компромисс, если будет на то прийти с того и обоих сторон. Какое отношение политические заявления имеют к этой площадке? Ну, в принципе, особо никакого.
Подождите, но я спрашиваю ведь не про площадку Минск, а про Минские соглашения, в которых прописаны какие-то конкретные шаги.
Я вам спрашиваю, Минских соглашений? Нет. Порошенко с утра заявляет для Украины о том, что мы обязательно завоюем, зальем кровью Донбасс и всех выведем в Россию, там, а-ля хорватский вариант и так далее. Предлагает ряд законов, которые Донбасс напишет, что в России сейчас проект уже внесен, по причинам будут его рассматривать, да? Вот. И в то же время он тут же заявляет для иностранных СМИ и для Европы о том, что они обязательно приверженцы и очень любят, уважают и стремятся к реализации Минского формата, ну вот Украина им это не дает.
Хорошо, а со стороны...
Донецк не дает.
Со стороны Донецка и Луганска какие-то шаги разве предпринимаются?
Я не знаю, вы спрашиваете меня об этом. Я к власти на сегодняшний день не имею отношения, поэтому такие шаги будут Донецк и Луганск. Я Луганск не увидел в этом заявлении.
Но вы же говорите о шагах Порошенко, к нему вы еще меньше отношения имеете, а то там вы хоть общаетесь.
Подождите, я к власти отношения. Вы сейчас спрашиваете меня за тех людей, которые сделали политическое заявление.
Я спрошу ваше мнение, мнение ваше. Алло, алло.
Да, какие действия, ну, на ваш взгляд, вообще возможны, в принципе?
Вот я и не могу понять, ну, хорошо, они объявили, мы теперь не новое...
Подождите, мы идем с вами по кругу. Если это политическое заявление не предполагает действий. А вы меня опять возвращаете и говорите, что вы будете делать? Я вам говорю, это политическое заявление. И мы с вами вот как бы шестой раз бежим по одному...
Да, понимаю, я пытаюсь спросить, вот то, что они заменили ново на мало, они теперь не Новороссия, а Малороссия. Означает ли это, что...
Никто ничего не изменял. Это политическое заявление, прозвучавшее сегодня.
И все.
В смысле заменили? Подождите, что заменили?
Ну, была-то Новороссия, а стала Малороссия.
Подождите, мое политическое заявление, которое я произносил, будучи даже там главой парламента Донецкой Народной Республики и так далее. Мое политическое заявление звучит так, что несмотря на все Минске, несмотря на все на сегодняшнюю реальность, мы должны понимать, бесконечно декларировать то, что русский мир и Россия – это наш дом, мы должны в него стремиться. Это политическое заявление. Например, я его говорю как глава парламента, я это говорил. Это что-то меняет в реальной жизни?
Ну, я думаю, что меняет, потому что вы же это не просто
нет,
пустые слова. То есть просто сотрясание воздуха.
Что? Нет, это политическая декларация. Политики так иногда полотно, понимаете, что вы такой не могли отказаться от своих слов, что потом потом вы вдруг не развернулись в пользу, я не знаю, там, Польши, там, Афганистана, неважно, да? То есть я политически задекларировал, что вот это мой политический путь, моя политическая кредо. И находясь в вот таких реальных условиях, которые находятся, тем не менее, я категорический сторонник вот этого вот направления. Вот мое политическое заявление, понимаете?
Понятно, понятно.
Так вот, как это политическое заявление для меня о Минск? Никак. Я не даже участвовал.
А как это может повлиять на республики дальше?
Я не знаю. Это не ко мне вопрос. Я думаю, никак. Я думаю, что это политическое заявление.
Ясно.
На сегодняшний день это политическое заявление. Я не вижу.
А кому оно предназначено? Кто адресат? Народ?
Это вы понимаете, как бы вы меня спрашиваете, позвоните Захарченко, вы спросите. Вы меня спрашиваете вместо него. Я за него ответить не могу. Я могу высказать свое мнение.
Вот, я вашего мнения спрашиваю, кому оно адресовано, по-вашему?
Я не знаю, я не знаю.
Понятно, понятно, спасибо вам большое, спасибо.
Да, да.
Всего доброго, до свидания.
Да, это, конечно, был такой мощный допрос. Это заявление, что это заявление, что это заявление. Надевайте, пожалуйста, гарнитуру, и мы продолжим. Нет, чуть-чуть иначе, да, вот так. Мы разобрались, и Ирина Тулакова снова присоединяется к нам. Мы продолжаем пытаться понять, что же это было, да, новость про Малороссию. Ир, ты не первый раз беседуешь с этим человеком, ты можешь как-то прокомментировать его поведение?
Я могу прокомментировать, он сам не знает.
Ну, он как-то прям так аккуратно продолжает говорить одну и ту же фразу, повторяет одну и ту же фразу.
Ну, эта фраза означает, что он не знает, что это значит. Он знает, что это политическое заявление, это мы знаем и без него. А что еще это может быть?
А фантазировать ему не с руки, это не принято.
Ну, а фантазировать он просто не успевает, потому что он же не ждал моего звонка.
Не был готов.
Да.
Тем интереснее было послушать комментарий этого человека.
Я думаю, что это заявление, вот это политическое заявление, было неожиданностью для всех, кроме самого Захарченко. Вот у меня такое ощущение.
Ну вот смотрите, мы пообщались перед эфиром с еще одним специалистом, человеком, в общем-то, до недавних пор вхожим в Кремль, политолог. Зовут его Глеб Олегович Павловский. И вот у меня сложилось впечатление от разговора с ним, что он тоже несколько растерян. Давайте проверим. Глеб Павловский и его комментарий по этой ситуации. Мы пытаемся понять, что же это значит. И когда появится действительно Малороссия, появится ли она. Политолог Глеб Павловский.
Термин «Малороссия» — это же не «Новороссия», которую мы не должны присоединять. «Малороссию» присоединить можно. Вот это направление мысли в попытке понять, что это за новость, насколько для вас, как для политолога, интересное?
Ну, это речь идет о попытке вернуться к игре, упущенной еще аж 3 года тому назад, когда Янукович, бывший поначалу еще действительно законным президентом Украины, бежал из Киева и теоретически мог бы, так сказать, на территории Украины создать параллельное правительство. Все это давно ушедшие поезда. Это идея, так сказать, создать Киев №2 за пределами Киева, она вяло обсуждалась 3 года, потому что все мечтали о чем-то более высоком, о какой-то сделке на высоком уровне. Сейчас это просто комедия. Я не исключаю, что эта комедия идет от каких-то кураторов Донецка, но он, так сказать, она вредна сама по себе, потому что подрывает Минские соглашения и без того, так сказать, слабо осуществимые. И главное, что она будет однозначно записана за пределами России на счет инициативы Кремля.
А кто адресат у этой истории? Как вы видите, Валерий Валерьевич?
Нет, так понимаете, ну если речь идет о дурацкой идее, то бессмысленно обсуждать ее дурацкие цели, потому что, как говорил папаша Мюллер, невозможно понять логику непрофессионала. А то, что это будет прочитано как злостное совершенно поведение на международной арене со стороны Кремля, а не никому неизвестного, значит, так сказать, Захарченко, это факт.
Но мы помним, что у нас... Да. Мы помним, что у нас следующий весной выборы президента внутри Российской Федерации. Мы видим, как с националистами, которые, скажем так, неподконтрольны, сейчас поступают власть. Не может ли быть эта история какой-то составной внутрироссийской, внутриполитической игры?
Во-первых, Захарченко ничего бы не сказал, не получив какой-то отмашки.
Так.
Управление в Российской Федерации ведется отмашками. Какой-то из кураторов, а не единственный, да, дал отмашку, и мы видим то, что видим. Но это бессмысленно обсуждать как феномен внутренней политики тоже, потому что ровным счетом это ничего не значит. Если бы Москва хотела начать войну на Украине, то, наверное, она нашла бы для этого более серьезный какой-то серьезную прелюдию, чем это заявление Захарченко, которое, повторяю, тут же немедленно было дезавуировано в Луганске.
Глеб Олегович, но тогда получается, что искать какие-то подтексты и смыслы в попытке понять, зачем это произошло сегодня, является ли это политическое заявление чем-то большим, чем просто словами, мы не можем, ровно потому что...
Почему мы можем? Нет, мы можем видеть, что происходит при, так сказать, разрушении предсказуемой международной политики и ослаблении... ослаблении центра, который несет номинальную ответственность за ее исток, а именно президента. Президент, превращаясь в игрушку своего ближнего круга, уже не контролирует половины тех сигналов, которые исходят, по мнению окружающего мира, из Кремля. Вот. А они могут исходить от кого угодно, они могут исходить хоть от пресс-секретаря Роснефти. Понимаете, это деградация, определенная деградация центра власти, при котором какой-либо курс отсутствует. Курс не может выглядеть таким образом. Повторяю, значит, сказать, что, а дальше что, Москва должна вести войну Луганска с Донецком? Это же не имеет никакого смысла, это посмешище внутри страны, а, повторяю, за пределами страны это не будет выглядеть смешным. Это будет выглядеть как агрессивная политика Кремля.
И вот здесь последний вопрос, который хочется задать.
Да.
Учитывая, что это будет выглядеть так, как вы говорите, возможно, ждать ли обострения ситуации непосредственно на этой точке на карте Европы? Не начнут ли снова стрелять с утроенной силой?
Ну, я надеюсь, что перед нами риторическая эскалация без стрельбы. Вот, ну, как бы это некий пир идиотов, но, повторяю, опасных идиотов, и они, конечно, создают то ожидание, ту ситуацию, которая крайне выгодна, во-первых, радикальным силам в самой Украине, которым нужна война. Но такая война, которая была бы, с одной стороны, не опасной, которую нельзя было бы ни выиграть, ни проиграть, которая была бы вечной и давала бы основания на то, чтобы любая власть в Киеве была как бы военной властью. Вот, здесь это понятно, но я не думаю, что это непосредственно может быть связано с обострением. Если же это, ну, повторяю, сейчас внешняя политика России устроена так, что никто ни внутри страны, ни вовне, ничто не может считать предсказуемым. Поэтому вполне может быть, что будет какая-то военная проба сил. И я не могу исключать, что эту пробу сил может тоже заказать какой-то частный заказчик, вроде тех, которые в 2014 году заказывали просачивание на Восточную Украину, вынудив потом Кремль все это как бы крышевать.
Понятно. Но в любом случае эта новость не, скажем так, не гасит конфликт, который мы наблюдаем последние годы.
Нет, она не гасит конфликт, и главное, она постепенно уменьшает ожидание того, что в Москве есть кто-то, кто заинтересован в том, чтобы этот конфликт угасить. Потому что не видно, либо, значит, московские кураторы не контролируют своих донбасских шестерок, либо они ведут двойную игру, что в данной ситуации хуже всего.
Услышал вас. Глеб Олегович, спасибо вам огромное за этот комментарий. Всегда рады. Всего доброго.
Ну вот это был Глеб Павловский, его взгляд на вещи. В общем, любопытно тебе, как бы камертонин, Ир, проверить, что ты думаешь о сказанном выше.
Я не сторонник какой-то большой конспирологии, особенно когда ты знаешь, что происходит там, когда ты представляешь себе отношения между этими двумя, с позволения сказать, республиками. Вот это вот изначально это заявление выглядело, политкорректнее сказать-то, как заявление человека, который неудачно проснулся. Потому что, еще раз говорю, отношения между двумя республиками сложные. Луганску точно так же, как и Донецку, хотелось бы стать столицей Украины под названием Малороссия или Нано-Россия, или как угодно. Они очень тяжело живут, эти две республики. У них полный кавардак в экономике. Но они не могут договориться об элементарных вещах. Они взимают друг с друга таможенные пошлины за те товары, которые им очень нужны. То есть вот одной республике они нужны, а другая этим пользуется и взимает пошлины. Представить себе, что два таких субъекта в состоянии договориться, слиться и выбрать, что кто-то один из них главнее, я, например, не могу.
Так именно поэтому мы не можем назвать это новостью, потому что этого не произошло.
Совершенно верно, это вот это репортаж с улицы, на которой ничего не происходит.
Вот поэтому...
Вот это то, что мы обсуждаем полдня, именно для этого все было сделано. То есть утром встал Захарченко и сделал все для того, чтобы мы здесь как дураки сидели и полдня говорили про Захарченко.
Жаль, что у нас не получилось пообщаться с коллегой с территории континентальной Украины. У нас должен был быть один собеседник, но бывает. Не срослась у нас связь. Может быть, чуть позже он добавится, но не факт. Спасибо. Яснее стала эта история. Ждем завтрашний день. Действительно, завтра будет важно в этом смысле. И не так пусто, как сегодня по фактическим новостям. Спасибо большое всем, кто был с нами. Это Фонтанка Офис. Друзья, не забывайте подписываться на наш канал в YouTube. Обязательно скоро вернемся.